Утром тетка, топорщив ухмылки седые усы, показала ей запись с камеры наблюдения. Маня душила кур. Их было, правда, всего три, и тетка не слишком разозлилась, но удивилась.
«Ты пошутить решила?» — спросила она. «Из-за моего сна? Я этих курей тебе на еду купила. Будешь теперь лопать курятину из морозильника, а была б свежая. Не знала, что ты такая резвая».
Тетка жила на самой границе хаоса, видела всякое, и, судя по всему, прониклась к Мане уважением. Мане опять сделалось страшно. Она не помнила, как поднималась ночью. Не предупреди ее Гольденштерн, она про него даже не подумала бы. Оставаться дома не хотелось. Маня отправилась гулять и ушла по грунтовке далеко в лес. Летом в окрестностях была благодать. Подышав лесными запахами, Маня почти успокоилась. Прекрасный не пытался ее остановить. Видимо, знал, что дорога не ведет никуда, и рано или поздно Маня вернется назад. Скоро от дороги осталась только еле заметная полоса примятой травы. Чемодан с Гольденштерном лежал далеко, можно было спокойно поразмыслить. Гольденштерн мог ей управлять через имплант. Он был способен влиять на ее мысли, но, кажется, не мог их читать. Маня уже знала, почему. Папа объяснил. Но интуитивно это было понятно и так. Можно, например, подойти к чужому окну и что-то в него прокричать или забросить туда какой-нибудь предмет. Если хлопушку, внутри, скорее всего, испугаются. Если канистру с веселящим газом, начнут смеяться. Происходящим в чужой комнате можно управлять и с улицы, но вот узнать, что именно там творится, трудно. Для этого в комнате надо жить. Было непонятно, кому верить. Себе? Маня только что видела в записи, как душит теткиных кур, но ничего про это не помнила. Себе, наверное, можно было верить только вдали от Гольденштерна. И то с оговорками. Офи? Офи и заманила ее в эту историю. Врунья проклятая. Папе? Папа, скорее всего, просто слил ее за какие-нибудь торговые бонусы. Какой он вообще папа? Он родитель замороженного сперматозоида. Тетке? Тетке вроде можно было верить, но у нее в голове был имплант, и Гольденштерн наверняка мог управлять ею так же, как остальными. Чего он хочет? Он сам сказал, чтобы она исчезла, а он испытал счастье. Почему? Такая у него религия. Ничего удивительного, у людей всегда была такая религия. Сдохни ты сегодня, а я завтра. Но ведь Гольденштерн много раз мог уронить ее с ветряка или отправить подконку в Москве. Девочки под нее часто прыгают от депрессии, никто бы не удивился. Перед этим он мог бы написать ее рукой признание в несчастной любви какому-нибудь крэперу. Но вместо этого Гольденштерн привез ее сюда и доверил ей свой мозг. Чемодан с прекрасным лежал под кроватью в комнате. Зачем ему было так рисковать? И правда ли он в чемодане? Может, Офа наврала? Но зачем? Зачем им громоздить такие сложности? Нет, здесь было другое. Что-то совсем другое, пока непонятное. Маня услышала пьяную мужскую ругань и спряталась за деревом. Потом осторожно выглянула. Впереди была поляна, где стояли две выгоревшие на солнце туристические палатки. По большому количеству бытового скарба и мусора, всяких тряпок, деревяшек и бумажек, разбросанных вокруг, было ясно, что там живут не туристы. Туристы не успели бы так нагадить. На дереве висел фрагмент говяжьего скелета с кусками мяса на ребрах. Туристы так не питаются. За палатками стоял чан с брагой, бывший мусорный бак под резиновой пленкой. Маня заметила в траве множество мелких обглоданных костей. Видимо, постоянное стойбище. Из-за палаток появились те, кто переругивался. Два бухих мужика в семейных труселях. Выглядели они позорно. А такого бесстыжего мата Маня не слышала даже от московских лицеисток. Мужики пихали друг друга в грудь, обменивались все более серьезными тычками, а потом вдруг обнялись, свалились в траву и, похоже, забыли о назревавшей драке. Через минуту кто-то третий запел в палатке баритоном. Ночной зефир струит эфир, шумит, бежит гендер-квивир.
Маня увидела стоящий в траве бум-балалай и вспомнила чумазые рожи зимних скоморохов. Так вот где они жили. А тетка еще удивляется, что они отстали от повестки. Впрочем, черт его знает, какая у тетки повестка. Видимо, тут была их летняя квартира. Тетка говорила, что зимуют они в землянке. Попадаться на глаза пьяным бескукушникам в лесу не стоило, и Маня попятилась. К счастью, никто ее не заметил. Она чувствовала, что пора возвращаться. Кто так захотел, она сама или Гольденштерн, Маня не знала. Вернувшись домой, она решила все-таки связаться с Офой. Офа встретила ее в своей проловской комнатушке с незабудками, где они уже виделись столько раз, и случилось то же, что обычно. Маня просто не смогла себе в этом отказать. Ничего равноценного прежде с ней не происходило. Офа по-прежнему ей нравилась, хотя про баночные фантики, конечно, все было понятно. Всхлипывая, Маня рассказала Офе про черного кота, задушенных кур и пожимающий плечами чемодан.
«Ты меня сюда специально заманила?»
Офа сделала большие глаза.
«Нет»,
— ответила она. «Я делала то, что просил Прекрасный. Если он обманул тебя, то и меня тоже».
«Что происходит? Он так шутит? Или он псих?»
Офа помрачнела.
«Не думала, что это опять начнется», — сказала она. «Старая история. Это было так давно, что я даже не сразу вспомнила. Прекрасный лечился, но теперь у него, видимо, рецидив».
«Чего?»
«У богатых людей бывают всякие девиации, особенно у могущественных богатых людей. Прекрасный не исключение. Лет 100 назад ему нравилось... как объяснить-то, чтобы ты поняла? Знаешь, что такое английская рулетка?»
Маня отрицательно помотала головой.
«Это способ мужской мастурбации, при котором одновременно уменьшает подачу кислорода в мозг. Руками мужик делает все как обычно, но при этом сует голову в петлю, начинает задыхаться и испытывает оргазм пополам с асфиксией. Это опасно. Если не рассчитать момент выхода, умрешь. Но дает мужчинам настолько острые ощущения, что они все равно рискуют жизнью. Такие трупы раньше регулярно находили в английских поместьях. Типа, «Сэр Джеймс, почему вы не спускаетесь пить ваш кофе?» А сэр Джеймс молчит, сидит себе у двери, подвешенный к ручке на брючном ремне, со спущенными штанами и разложенным хозяйством.
«Фу, какая гадость!» — наморщилась Маня.
«А что, Прекрасный такое любит? Но ему ведь сложно будет...»
Офа засмеялась.
«Я это имела в виду не буквально. Некоторых мужчин, играющих в английскую рулетку, притягивает не столько запредельные физические ощущения, сколько возможность пройтись по кромке гибели. Их волнует гремучая смесь наслаждения со смертельным риском. И у Прекрасного тоже была такая проблема. Только он, как ты уже догадалась, не подвешивал себя к дверной ручке».
«Он подвешивал других», — брякнула Маня.
«И это тоже. Но главным для него было подвергнуться реальной опасности — отдать себя, так сказать, на волю другого существа. Прыгнуть тандемом, как он называл. Это когда два парашютиста спускаются с одним общим...
«Я знаю», — сказала Маня.
«А у кого парашют?»
«Вот в этом и сложность. Прекрасный заказал себе выездной чемодан. Их за 200 лет сменилось несколько модификаций. И стал доверять свой мозг случайной молодой попутчице, которую при этом контролировал через имплант».
У Мани появилось нехорошее предчувствие.
«И?»
«Дальше он просил свою попутчицу увезти чемодан с его мозгом куда-нибудь в глушь, где они оставались наедине, а потом, так сказать, обострял отношения, наводил на свою попутчицу жуткий страх».
«А дальше?»
«Дальше начиналась рулетка. Прекрасный сводил свою попутчицу с ума, показывая ей разные ужасы. Он оставлял ей два выхода — умереть или уничтожить чемодан. При этом он подвергался вполне реальному и серьезному риску, ну и защищался всеми доступными ему методами».
«Чем это обычно кончалось?» — спросила Маня.
Офа вздохнула.
«Как видишь, он до сих пор очень даже жив. Чего нельзя сказать о его спутницах, хотя к нашему времени большая их часть и так умерла бы от старости».
«А почему они не могли убежать?»
«Он контролировал их через имплант».
«На каком расстоянии?»
«На любом, через спутники. У него в чемодане все для этого есть».
«Но я вчера ходила в лес», — сказала Маня. «Далеко в лес, и он меня не остановил».
«Видимо, он не опасался твоего побега. Ему нравится гулять вместе с тобой. Но если ты попробуешь поехать на станцию и сесть в гиперкурьер, гарантирую, что он тебя остановит самым болезненным образом. Можешь не сомневаться».
«Я и не сомневаюсь», — сказала Маня. «Я хотела отключить его от сети, так он мне руку сжег. Сначала вся черная была, а потом даже царапины не осталось».
Офа кивнула.
«Вот именно так он и действует. Ты теперь не можешь верить ничему и никому».
«А если он меня убьет, кто тогда будет заниматься его чемоданом?»
«Не волнуйся за него», — усмехнулась Офа. «Ему помогут, если что. Пока вы с ним на ферме, он не станет звать на помощь. В этом смысл его рулетки. Но если надо, его эвакуируют за несколько минут. Тебе следует хорошо пораскинуть мозгами. Ты должна его убить. Это твой единственный шанс».
«А почему ты даешь мне такие советы? Ты же его терапевт».
«Я и твой терапевт тоже», — ответила Офа. «И если я говорю это, видимо, прекрасный не имеет ничего против».
«Я могу тебе верить?» — спросила Маня жалобно.
Офа улыбнулась, как показалось Мане, чуть виновата.
«Ты такая наивная, Маня, что просто ужас», — сказала она. «Неужели ты еще не поняла? Я и есть Гольденштерн».
Офино лицо стало зеленеть и вытягиваться, а тело раздуваться. И через секунду Маня увидела перед собой небольшого хищного динозавра. Она даже не успела испугаться. Динозавр разинул пасть, наклонился, но Маня сдернула очки до того, как челюсти сомкнулись на ее лице. Маня заревела, бросила очки на пол и несколько минут с хрустом давила их подошвами. Впрочем, она уже знала, что очки Гольденштерну не нужны. Он мог показать то же самое и через имплант. Офа была права. Конечно, она наивная. А проще сказать, полная дура. Получить гостевые очки с единственным прописанным в них контактом, долго трахаться в них с какой-то непонятной кукушатницей и так и не сообразить, что этот единственный контакт, наверное, и есть тот, кто прислал ей очки. Хватило бы элементарной логики. Но она никогда не включается, если нужна. «Он хочет побыть тобой, пока ты трахаешь меня, или побыть мной, пока я трахаю тебя, или одновременно. Ведь прямым текстом все было сказано. Зачем ей вообще голова? Никакой Офы никогда не было. Гольденштерн играл в свою чертову рулетку и только что лично объяснил ей правила игры. Он собирался ее убить. Он мог это сделать. Он мог все. Не мог он одного — залезть в ее мысли». Маня легла на кровать, с головой закрылась покрывалом, повернулась к стене и заревела опять. Потом перестала плакать и стала думать. Скоро она заснула и во сне поняла, как поступить. Проснувшись, она решила, что ничего не получится, затем уснула опять и додумала во сне, как сделать все правильно. Встав попить, она поставила на подзарядку наушники с саккубусами и опять легла спать.